Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами сегодня политик, историк, политолог, продолжающий настаивать на том, что он христианский пацифист и миротворец, Сергей Станкевич. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте, здравствуйте, Евгения, наши слушатели и мир всем.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте мы с вами начнем, наверное, с чего? С Макрона начнем. Который говорит, что то ли будет вводить войска на Украину, то ли не будет. Какие-то войска Шрёдингера получаются. И самое любопытное, что его каким-то образом оправдывают представители с Украины. Это выглядит очень странно, честно говоря, когда один политический лидер сказал одно, а его как будто бы то ли опровергают, то ли объясняют политические лидеры другого государства, непосредственно куда он хочет свои войска отправить. Такое ощущение, что кто-то кого-то запутать пытается, нет?
Запутать пытаются, причем сознательно. И это выглядит, я согласен, странно, если отвлечься от контекста. А давайте мы эти странности поместим в объясняющий их контекст. Угу. Как раз сегодня в Брюсселе открывается двухдневный саммит Евросоюза, посвященный очень важной теме. Это милитаризация Европы. Новая милитаризация, новая программа перевооружения Европы. Вот в этом контексте надо и оценивать то, что говорят и делают сейчас европейские лидеры и в значительной мере Украина. Угу. Что, собственно, происходит? Европа готовится к трем важным событиям, которые, по-видимому, считает уже неизбежными. Вот давайте мы эти три рамочных события перечислим. Первое. В США победит Трамп. И это многое меняет. Второе. В Украине проиграет Зеленский и его ультиматум. Заметьте, не государственный проект Украина, государственный проект Украина без ультиматума Зеленского еще может вырулить, а вот Зеленский с его ультиматумом проиграет. И это уже как бы признается как некая неизбежность. Угу. И третье, в Европе появится по завершению конфликта, а он, видимо, близится к завершению военного конфликта, появится новая Россия. Появится Россия, усилившаяся в военном и геополитическом отношении, с ней придется разговаривать на тему о системе европейской безопасности. Вот эти три обстоятельства. В США победит Трамп, в Украине проиграет Зеленский с его ультиматумом, а в Европе появится новая Россия. Вот эти три обстоятельства приходится учитывать, и к ним надо приспосабливаться, причем заранее. И вот Европа пытается приспособиться, в том числе перевооружаясь, и пытается вписаться в эту новую наступающую реальность, в том числе и Макрон, с которого вы начали.
Угу. Но хорошо, но таким образом Макрон-то чего хочет добиться? Он хочет добиться, чтобы впустить войска французские на Украину так, чтобы по ним не били российские войска, а если что, придут американские войска, а он, соответственно, как самый смелый, получается, амбициозный политик в Европе, будет претендовать на лидерство вместо Сунака и Шольца.
Вот отвечать мне хотелось бы, имея в виду вот эту объясняющую рамку из трех рамочных позиций. Значит, смотрите, что видит из Парижа Макрон. Угу. Он видит, что сейчас есть запрос на усилившуюся Европу и более самостоятельную, поскольку первое, что сделает Трамп, это скажет: Европа, занимайся собой сама, защищай в первую очередь собой себя сама, да, обустраивай там свой военный потенциал. Если ты где-то будешь не справляться, обращайся за помощью, мы подстрахуем. Но тащить на себе ваши проблемы, вытаскивать на себе вашу безопасность, держать над вами зонтик, если вы тем более мало за него платите, никто больше не собирается. Mm-hmm. То есть есть некий запрос на новое лидерство в Европе. Кто может быть таким лидером? Ну, традиционно тандем Германия-Франция. Два государства, когда-то выдвинувшие идею объединенной Европы, и два столпа нынешнего Евросоюза. Но Германия проседает. Германия снова, как написал журнал «Экономист» в отдельном номере и даже вынес это на обложку, снова больной человек Европы. То есть германская экономика тяжело страдает от перехода на новую энергетическую базу, гораздо более дорогую, быстро теряет промышленность, уязвимую с точки зрения вот этого роста цен на энергоносители, практически потеряла уже химическую промышленность и значительной части теряет и некоторые другие важные отрасли. Германия в спаде, экономический спад продолжается. Германия вынуждена, видимо, будет сокращать социальные даже расходы, чтобы просто хотя бы выйти на 2% военных расходов. И поэтому Германия такого рода лидером сейчас, видимо, стать не сможет. А Франция, как считает Макрон, может стать вот таким лидером заново организующейся, относительно самостоятельной, перевооружившейся Европы. Вот на это, собственно, Макрон и делает заявку. Пока риторическую. Вот его игры, теперь я конкретно по поводу ввода войск, это риторические игры в основном, с целью создать то, что дипломаты называют стратегической двусмысленностью. Strategic ambiguity. Что это означает? Когда ты некое намерение декларируешь, но не детализируешь. И противник вынужден сомневаться, то ли ты это сделаешь, то ли не сделаешь. Но вынужден строить расчеты, в том числе и на то, что ты можешь это сделать. Ну, некий типичный классический случай стратегической двусмысленности – это Соединенные Штаты и Тайвань. То ли они будут за них воевать, то ли не будут. Но сам по себе вот этот принцип двусмысленности, он сдерживает Китай. То же самое пытается Макрон такую вот стратегическую двусмысленность проецировать в сторону России, чтобы она считалась с возможностью ввода каких-то контингентов натовских стран, в том числе Франции, в Украину. Но все натовские страны без исключения открестились, а Макрон так лег плавно на крыло и сказал, ну да, может быть, при определенных условиях мы этого не исключаем, но это не значит, не исключать не значит делать.
Но
это в какой-то обстановке, может быть, мы зайдем в Одессу. Причем именно Одесса ему понравилась. Почему? Потому что исторический опыт у французов уже был. 105 лет назад французы уже побывали в Одессе. Зашли на несколько месяцев. Доблестные французские моряки и прочие пехотинцы очень славно так погуляли в одесских кабаках несколько месяцев. Не без потерь, кстати, погуляли. А потом, когда пришла пора принимать иные решения, отступили. Но кому они передали там власть-то? Они же не Украинской Народной Республике, которая в то время уже существовала и заключила сепаратные договора с Германией и Австро-Венгрией. Не ей передали Одессу. Они передали Белой армии. То есть русским фактически передали Одессу, удаляясь оттуда. Не буду сейчас в эту историю вдаваться. Кстати, она хорошо отражена в популярном сериале про Мишку и Пончика, где как раз вот эти нравы Одессы и ее кабаков очень колоритно показаны. Вряд ли сейчас французы хотят именно в таком ключе повторить этот опыт. Но что здесь важно? Вот само по себе обсуждение этого намерения, что мы можем зайти в Украину при определенных условиях и что-то там делать, на что это рассчитано? На то, что рухнет фронт. Вот какие это обстоятельства, которые могут подтолкнуть французов к этой авантюре? Рухнет фронт. Не будет какой-то централизованной власти в Украине. Так, видимо, они мыслят. Да? Начнутся какие-то столкновения, какая-то атаманщина, какая-то махновщина, какой-то разгул вооруженных банд. А напомню, что на территории Украины, кроме Запорожской АЭС, где Росатом сейчас командует, есть еще три атомные электростанции, действующие, с запасами ядерного топлива. Там есть еще и Чернобыльская станция, которая хоть и не действует, но опасность представляет. Там есть куча других опасных, в в техногенном отношении объектов, если они будут захвачены какими-то там террористическими группировками, которые будут что-то там выдвигать и требовать. То есть, в случае хаоса, разгула вооруженного насилия, возможно, каких-то актов терроризма, направленных на захват опасных объектов, в этом случае как бы Европа, которая все это может затронуть, последствия такого рода вот, катастрофы, может как-то себя проявить, вводя свои подразделения для того, чтобы взять особо опасные объекты под контроль.
Сергей Борисович, секунду. Сергей Борисович, пожалуйста, у нас с вами не историческая лекция, поэтому хотелось бы, чтобы вы слушали тоже мои вопросы. Во-первых, Европа прилагает сама большое количество усилий для того, чтобы на Украине продолжался разгул. А во-вторых, насколько я понимаю, европейские политики декларируют, что они не готовы к тому, чтобы Россия одерживала победу на поле боя. И в-третьих, Дмитрий Анатольевич Медведев вчера как раз сказал, что, в общем-то, будет неплохо, если французы вдруг осмелятся отправить туда войска, потому что эти войска станут законной целью. Поэтому кто кого, в общем, на слабо берет в данном случае?
Ну, собственно, это вопрос, продолжающий мою повесть. Я изображал примерно то, что, может быть, стоит, какие соображения могут стоять за вот этими намерениями, зреющими во французском генштабе и в голове у Макрона. То есть, это некая защитная возможная акция для Европы, а вовсе не наступательная, чтобы схлестнуться с российскими войсками. И, видимо, если кто-то и решится в Париже или в других европейских столицах, другие пока на эту тему помалкивают, если кто-то и решится, то они попробуют эти акции все-таки с Россией каким-то образом согласовать, чтобы для того, как раз, чтобы не допустить столкновения. Что касается замечания Дмитрия Медведева, что это будет легитимная цель, если это будет осуществляться в разгар военных действий и в знак соучастия в военных действиях. Но я почти уверен, что ничего подобного Макрон не мыслит.
Что значит соучастие в военных действиях?
Я думаю, что он говорит все-таки о другом.
Что значит соучастие в военных действиях? Если третья страна приходит туда, где конфликтуют две другие, выступает на одной из сторон, то эта страна становится законной целью противоположной. Почему нет?
Да, если это делать прямо сейчас, то это будет выглядеть как соучастие в военных действиях. И даже безотносительно к тому, занимаешься ли ты там тренировками, советы даешь, или обслуживаешь те или иные там зенитно-ракетные комплексы. Безотносительно к этому это выглядит как соучастие. И это может стать объектом. Вот люди, которые этим занимаются, могут стать объектом атаки.
Да. Вы сказали, что на форуме 21-22 марта в Евросоюзе будут обсуждать три, значит, позиции, и в том числе вы сказали приход новой России на Украину. Что имеется в виду?
Нет, речь идет о появлении вот этой новой
России. Фактора, да, фактора.
Когда конфликт будет завершен, и если он будет завершен так, как, видимо, он сейчас выглядит, то Россия в новой своем облике для Европы будет выглядеть гораздо сильнее в военном плане и в геополитическом, гораздо более влиятельной. И если до сих пор, вот вплоть до начала активных военных действий в 22-м году, масштабных военных действий, Запад в целом коллективный, правда, не под европейским влиянием, а под американским преимущественно, отказывал России, принципиально отказывал в стратегическом диалоге. То есть мы готовы обсуждать вот там, где нам интересно, давайте мы стратегическое ядерное вооружение ограничим, да? А там мы подотстали. А вот все остальное и проблемы коллективной системы европейской безопасности мы с Россией обсуждать не будем. У нас есть порядок, основанный на правилах, включайтесь или не, или стойте в стороне. Теперь это тема не пройдет. Теперь придется говорить с Россией о системе коллективной безопасности в Европе. Иначе обстановка не стабилизируется. И к этому новой ситуации придется готовиться.
Другой момент. Утверждение европейцев, что Россия не должна победить, одержать победу на поле боя. Как это трактовать? Значит, делать будут что? Ведь, опять же, заявление Макрона трактуют ровно как раз в этом контексте.
Имеется в виду следующее, на мой взгляд, я не могу так сказать, я вам не скажу за всю Одессу, я вам не скажу за всю Европу.
Вы говорите за весь Европейский Союз, тем не менее.
Ну, так у нас получается, что я должен, да, как бы вот за всю Европу отвечать здесь. Значит, мне кажется, что они мыслят таким образом, вот когда говорят, что нельзя допустить победы России, нельзя допустить поражения Украины. Речь идет о том, что нельзя допустить краха украинского проекта. Они уже допускают, что может произойти крах вот этой идеи Зеленского и его режима. Это уже допускается для Европы. Они уже рассматривают возможные альтернативы. И тут отдельно вот это молчание Залужного, которого то ли назначили, то ли не назначили послом в Великобританию, оно, так сказать, выглядит очень символически с каждым днем, пока он ничего на эту тему не сказал. Так вот, главное для Европы не допустить краха украинского проекта. То есть, чтобы Украина как государство с карты не исчезла. И вот за это Европа, видимо, намерена побороться.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений. Сергей, вот как вы считаете, допустимо ли для России продолжение существования украинского государства с его запредельной русофобией и желанием бороться насмерть за возвращение территорий, которые перешли к России?
Спасибо.
Я думаю, что существование Украины как государства допустимо и желательно, но в другом формате. Украина не должна быть врагом, смертельным врагом на десятилетия и источником военной угрозы. Вот эти обстоятельства надо исключить, а Украина, конечно, останется.
Украина останется. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Добрый день, меня Денис зовут. Да, Денис. У меня по поводу войск. Я вот до сих пор не очень понимаю, почему, например, Украина не поступит как Сирия. Официально не пригласит страны НАТО, чтобы они увели свой контингент на свою территорию.
Мне кажется, страны НАТО просто не хотят вводить свой контингент официально на эту территорию. Вот и все.
Ну, Украина готова, на мой взгляд, политически готова нечто подобное сделать, то есть все-таки пригласить. Сейчас позиция следующая Украины. Нам не нужны ваши войска. Не нужны ваши войска на нашей территории, потому что приглашать – это значит, ну, некий, так сказать, крах признать предыдущих своих планов и своей стратегии. То есть мы не справились. Мы вынуждены пригласить чужие войска на нашу территорию, которые неизвестно, сколько здесь пробудут и когда покинут. Угу. А сейчас позиция такая – войска не нужны, дайте оружие, дайте денег. В какой-то момент эта позиция может измениться. Так. И не исключено, что даже еще до конца этого года, и все-таки приглашение последует. В этом случае практически я убежден, что НАТО как организация не примет решение. Это достаточно очевидно. Вот всем, в том числе и Зеленскому. А вот отдельные страны такое решение будут рассматривать. Но я не думаю, что таких стран наберется много и что сколько-нибудь серьезные контингенты могут на территорию зайти. Наиболее серьезный претендент, мы уже о нем сказали, французы, но они будут это рассматривать только как предотвращение окончательного краха украинского проекта. Я тоже об этом сказал.
7373948, давайте вас послушаем еще. Здрасте, алло, пожалуйста.
Добрый день, Сергей.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, слушаем вас.
Сергей Борисович, когда вы говорите о Трампе как о реальном будущем президенте США, немного ли вы ожидаете о его возможностях в роли президента менять все и вся? Скажите, а у него есть своя мощная команда? И для того, чтобы что-то радикальное делать как внутри США, так и на международной арене. И сколько времени ему надо, чтобы создать такую команду, если у него ее нету?
Спасибо.
Ну, тут у вас фактически два вопроса. Немного ли мы ждем от Трампа? Сможет ли он реально что-то поменять? И есть ли у него команда, чтобы это сделать? Что касается Трампа, никаких подарков России он не сделает, никакой любви с Россией у него не будет, и России бессмысленно это рассчитывать, и здесь никаких сомнений нет. Главное, что точно можно ждать от Трампа, и что он, скорее всего, сделает, ну, 99% что сделает, это пересмотрит отношения с Европой. Европа должна стать самостоятельной, самостоятельной, самодостаточной в финансовом и в оборонном смысле, а Соединенные Штаты не будут ее содержать и защищать, а будут только подстраховывать, если она сама не справится. Вот это обстоятельство не вызывает сомнений. Ну и, конечно, перенос активности Соединенных Штатов на Тихий океан и противостояние с Китаем. Что касается крупных перемен внутри Соединенных Штатов и вообще в Соединенных Штатах как государственной системе, Трамп хотел бы это сделать. Он хотел бы, чтобы трампизм остался и после него. То есть, чтобы Америка осталась консервативной, трампистской, эгоистической, чтобы она не впадала в какие-то моральные крестовые походы по всему миру, не отвечала за безопасность всего мира, а вела себя бы в режиме жестких прагматических сделок. Вот это Трамп попытается осуществить, на это перестроить Америку. Он помнит, что ему один раз всего этого не дали. Именно из-за того, что у меня не было команды, как вы справедливо заметили. Сейчас он готовит порядка 4000 бюрократов, которые должны быстро относительно зайти в случае его победы на соответствующей должности, чтобы второй раз с ним этот номер не прошел.
Возвращаясь к Украине, вы сказали, что вряд ли власти Украины сейчас сами дадут согласие на то, чтобы натовские войска были на Украине. Из ваших слов я понимаю, что...
Приглашение,
хорошо. Из ваших слов я понимаю, что вы все-таки наделяете Украину субъектностью. Но во всех ли вопросах Украина субъектна? И где та грань между тем, что это исключительно решение принимается суверенно, а где-то решение принимается за Украину? Где эта грань?
Украина, несомненно, субъектна, хоть и ограниченно субъектна. Ну, говоря об Украине, мы сейчас имеем в виду руководящую группировку во главе с Зеленским. Несомненно, они субъектны, в том числе и потому, что они могут адресоваться не к одним, так к другим. Не к Вашингтону, так к Лондону, не к Лондону, так к Брюсселю. И главное, что ограничивает субъектность Украины, это, конечно, финансовая и оборонная несостоятельность. Это ограничивает. Но, тем не менее, субъектны и будут решать в значительной мере, в том числе и не только для спасения проекта Украина, но и для самого политического спасения.
И тогда возникает вопрос, Сергей Борисович, а нет ли противоречия между тем, что страна по ключевым параметрам – это деньги и это военная составляющая, страна не суверенна, но при этом... А все равно вы утверждаете, что государство может самостоятельно, в смысле группировка Зеленского самостоятельно может принимать решение. А как так, если эти два параметра, ключевые параметры, как бы критерии в субъектности государства?
Коротко, вы хотите сказать, что это нельзя делать долго? Да, долго это нельзя.
Это вообще невозможно. Пока...
Нет, возможно. Возможно, пока тебе не поставили ультиматум со стороны Вашингтона. Мы не даем денег, пока ты не сделаешь вот этого. Мы не поставим оружие, пока ты первое, второе, третье не сделаешь. Вот если такое прозвучит из Вашингтона, увы, мы не субъектны. Пока ультиматума не звучит, можно какое-то время вот здесь, в этом пространстве играть.
Давайте после новостей продолжим информационный выпуск.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:37 в столице. Программа «Револьвер». Продолжаем с Сергеем Станкевичем. Сергей Борисович, вам вопрос от слушателей. Юрий спрашивает, станет ли Украина террористической страной после проигрыша в СВО из-за наличия большого количества оружия в руках населения? Или появятся определенные ЧВК, которые будут решать задачи той же Европы за пределами своей страны? В общем, вторая Ливия.
Разумеется, последствия войны будут очень долго сказываться, даже в случае, когда, я уже не говорю если, это когда только вопрос, да, когда произойдет послевоенное урегулирование. И оно должно включать, несомненно, изъятие того огромного объема оружия, которое расползлось по рукам. Это будет постоянная угроза для мирной жизни, вот такой послевоенный бандитизм. Эта угроза возникает после каждой войны, а уж тем более после такой, вот, которую мы сейчас наблюдаем. И, разумеется, здесь потребуется целая программа специальных мер. Бессмысленно нам сейчас, видимо, ее пытаться прописывать в этой программе, но она потребуется обязательно. И я уверен, что в этом смысле будет нам о чем поговорить и с послевоенной Европой.
А сначала Франция вместе с Германией выступили в качестве гарантов Минских соглашений, потом обе стороны признавались, что никто не собирался их выполнять, дали время Украине вооружиться. Теперь появилось желание отправить свои войска. Интересная трансформация получается, больше похожа на планы интервенции на Украину, чем беспокойство за эту страну, говорит Адам.
Ну вот с первой частью я готов согласиться вот в каком отношении. Для меня, как для миротворца и христианского пацифиста, крайне важны вот эти события. Это 14-й год, февраль, когда уже давали гарантии и Франция, и Германия вот тому соглашению, которое Янукович подписал с лидерами Майдана, и был выход совершенно мирные, без потерь людей и территорий, но не использовали. Второй момент был, да, действительно, с Минскими соглашениями. Я, кстати, думаю, что это лукавство уже постфактум, что якобы никто не собирался их реализовывать. Собирались, но не смогли продавить, не решились Германия и Франция продавить исполнение этих решений. Вот и все. Значит, а теперь задним числом пытаются оправдываться. Надо было тогда делать, надо было мира добиваться. Но была еще одна точка, 19-й год, когда уже Владимир Зеленский был у власти, который все в руках имел, все абсолютно. Угу. Не он начинал военные действия, он получил в наследство их. Не он подписывал Минские соглашения, он тоже получил их на руки. Но надо было просто довести до конца. И все. И он вроде бы ради этого был избран. Не смог, не справился.
Странная история тогда.
Вот сейчас, да. Сейчас, конечно, вот после этой предыстории, любые новые какие-то договоренности, они должны учитывать крах предыдущих соглашений. Но это не значит, что никакое соглашение невозможно. Просто система гарантий должна быть другой, более надежной.
Наличие российских баз, например, на территории Украины.
Ну, сейчас, пожалуй, рано на эту тему фантазировать.
Почему?
Но
европейцы фантазируют, я
думаю. Более надежные. Варианты могут быть разные.
Но просто интересно, что европейцы, получается, не смогли продавить Украину на выполнение Минска, но при этом смогли продавить Украину и продолжают даже не то что продавливать, а активно поддерживать в боевом в силовом противостоянии с Российской Федерацией, прекрасно понимая, что украинская экономика на ладан дышит, для людей устроили настоящую мясорубку и, в общем, предлагают и дальше это делать. Довольно цинично. Как вам?
Ну, предлагают дальше это делать, опять-таки, словесно. В реальности денег выделяется все меньше и меньше. А поток со стороны Соединенных Штатов Америки вообще приостановился. Вот замечательный американский конгресс, все-таки христианская страна, Соединенные Штаты, да, ушел на пасхальные каникулы. Там Пасха. У них конгресс на это время отдыхает. Вот еще на несколько недель ушел, даже не начав рассматривать пакет помощи, зависший в Конгрессе. Так что поток-то истощается, подпитывающий войну. А вот параллельный поток, подпитывающий мир, поток разумных дипломатических инициатив, так пока и не возник с западной стороны.
А вы думаете, что он может быть?
Уверен, что может быть. Правда, вот на то, что Запад как-то инициативно проснется, вот в ближайшие месяцы нет. Но смотрите, как активен Китай, который имеет свой мирный
план. Это не
Запад.
Это ж не Запад, конечно.
Вот спецпредставитель Китая уже, так сказать, проехался по ключевым точкам и нарвался на такой довольно грубый выпад в Киеве. А дальше вот стало известно, что Си Цзиньпин намерен посетить Францию в мае. Значит, он, во-первых, туда, в Пекин, сначала отправится президент Владимир Путин, сразу после инаугурации, видимо, в мае тоже. А следом, и там, конечно, будет разговор в том числе и о путях умиротворения вот этого конфликта, а следом Си Цзиньпин поедет в Париж общаться с Макроном. Вот почему он будет это делать? Ну, во-первых, он принимал Макрона, мы помним, как принимал. Он его возил там по разным, лично возил по разным провинциям, много чего ему показывал, они общались с глазу на глаз довольно много. Я думаю, что Си Цзиньпину нужен Макрон как возможный человек, который может за что-то отвечать в Европе, и который может уговаривать Европу нормально взаимодействовать в экономическом плане с Китаем. Ну, а для этого, конечно, условием является мир. Прочный и долгосрочный. Вот на эту тему, возможно, Си Цзиньпин будет разговаривать с Макроном в Париже. Так что не все у Макрона так плохо.
Да нет, у Макрона-то, в общем, странная история получается. То есть я просто пытаюсь разобраться, как-то нелогично получается. С одной стороны, Макрон грозит, что он на Украину хочет послать войска и ищет какие-то союзников для этого. С другой стороны, вы говорите, что Си Цзиньпинь может за него зацепиться как кого? Проводника мира в Европе? Макрона вообще мало интересует, что там украинцы гибнут какие-то. Ну, русские с украинцами убивают друг друга. Ну, ладно, у него борьба за лидерство.
Макрону нужна новая значимость Франции в Европе, новое лидерство. Он видит себя лидером.
Конечно, но не на почве пацифизма.
После войны.
Так не на почве пацифизма же.
Он видит Францию лидером и себя во главе этой Франции. Значит, ну, правда, он последний срок дорабатывает, но тем не менее, по крайней мере, свою партию и те силы, которые там за ним стоят. А давайте не забывать о... Сейчас мы спровоцируем взрыв конспирологии о связях Макрона с домом Ротшильдов, которые, кстати, тоже видят свой дом в будущей послевоенной Европе как экономического и финансового лидера.
А что происходит в Армении? Как вы трактуете те события?
Армения находится, во-первых, в тяжелой болезненной адаптации к новой реальности, когда проиграна историческая война за Карабах, и Карабах ушел навсегда, и когда Армении нужно кому-то прислониться. Армения ищет покровительство нового. Она недовольна нынешним геополитическим покровительством со стороны России, будучи союзником России по ОДКБ и по договору о наличии военной базы на ее территории. Она недовольна этим покровительством. Она думает, а не сменить ли геополитического покровителя. Но для этого придется с прежним, то есть с Россией, разорвать отношения вот такого тесного союзного сотрудничества. И более того, пойти даже на некую враждебность. И эту враждебность можно выгодно продать вот этому новому покровителю. Ну, например, там, Соединенным Штатам или, например, каким-то европейским военным кругам эту новую враждебность продать. Пока безнадежны эти поиски, пока не выглядит это сколько-нибудь выгодным для Армении в историческом плане, но у Пашиняна, у Никола Пашиняна, премьера Армении, еще есть немного времени вот на эти поиски. Главное, чтобы он не слишком увлекся и, не обретя никакой альтернативы, не разрушил то, что имеет, как бы он не был этим недоволен.
А разве он уже не разрушил?
Нет, еще не разрушил.
Почему?
Еще не
разрушил. Ну, смотрите, Карабах ушел в Азербайджан, ушел. Этническая чистка была, этническая чистка была. Четыре села стратегически готов передать, готов передать. Почему-то считают, что это остановит войну, хотя точно совершенно войну это не остановит.
На самом деле почти готов мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Он на выходе, и это подтверждает азербайджанская сторона. Недвусмысленно совершенно. И остался только остался, по большому счету, вопрос о делимитации границы, включая вот эти села. Там есть несколько сел прямо на границе, они не эксклавные. И там просто подвинуть границу туда-сюда или обменять территории, и об этом можно договориться. Сложнее с эксклавными селами, то есть с селами, где живут азербайджанцы, но они находятся внутри армянской территории. Тут какие-то варианты, видимо, обсуждаются, пока решение не принято, но я думаю, что будет принято, судя по последним действиям премьера Армении. И я думаю, что договор будет в ближайшие месяцы подписан мирный между Арменией и Азербайджаном, и конфликт будет исчерпан. А вот дальше встанет вопрос, как теперь жить Армении в новом мире, наставшем вокруг нее. Вот с кем все-таки лучше не ссориться, и где лучше каких-то альтернатив не искать в этой гонке за миражом. Я думаю, что в этом разговоре Армения, в этом размышлении Армения все-таки найдет правильное решение.
Но если до сих пор Пашинян ставит своей целью девальвировать полностью вообще роль России у себя, в частности, в Закавказье и в общем, то какие правильные решения он найдет? С чего вдруг?
Он не ставит такой цели. Он хочет вот этим призраком своего геополитического побега на ту сторону, на сторону Запада, немножко надавить на Москву, чтобы она как-то вот проявила себя иначе. А с другой стороны, он хочет поиграть этим же призраком вот с Западом и, в частности, кстати, с Францией, которая вроде бы там как-то обозначает свой интерес и поставки вооружений даже начала. Ничего страшного в поставках вооружений нет, ничего там серьезного не поставляется, и никаких серьезных военных и геополитических ставок никто на Армению, конечно.
То есть вы считаете, что нормально, когда западники будут усиливать свое влияние в Закавказье?
Я не думаю, что это возможно. И если только намек такой на реальность этого возникнет, то ситуация, конечно, поменяется. А сейчас пока Россия, как я вижу, демонстрирует стратегическое терпение. Она не считает, что окончательно красная черта пересечена и что надо как-то всерьез ссориться. И я думаю, это правильная позиция.
Да почему ссориться-то? Как раз-таки Российская Федерация здесь просто наблюдает за тем, как Пашинян усиленно ссорится. Но другой разговор. Столтенберг был в Ереване. Столтенберг, значит, приветствовал солидарность Армении с Украиной. Видимо, ради того, чтобы, там, не знаю, бороться с Кремлем. Но при этом Столтенберг, заявляя про стратегическую стабильность, там, гарантии безопасности, вот Пашинян сказал, что как хорошо, вот НАТО должно гарантировать нам что-то. А европейская миссия тут будет работать на границе Армении с Азербайджаном. Почему-то Столтенберг не дает, ну, как бы не считает нужным, возможным, например, предупреждать Эрдогана и Алиева от того, что, в общем, ну, не надо, неправильно, когда союзник страны НАТО готов, соответственно, развязать очередную кампанию против другого союзника НАТО при поддержке самого члена НАТО. Странно получается, правда?
Конечно. Столтенбергу никто со стороны стран НАТО не давал мандата на то, чтобы втягивать НАТО в конфликт с Азербайджаном и Турцией. Никто не давал такого мандата. Так что Столтенберг – виртуоз необязательных фраз. Вот он там обозначает так, мелькает, и что-то обозначает, за что, в принципе, потом можно не отвечать. Так что не будет там никакого влияния НАТО, никаких опорных точек, никаким проводником Армения для НАТО там не станет. Это чисто символическое поведение. А если говорить о миссии Евросоюза, то если миссия Евросоюза каким-то образом поможет ускорить подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, то слава богу, но я думаю, что вряд ли их влияние станет сколько-нибудь существенным.
А
тоже
почему
будет
так
символическое присутствие.
Но что значит символическое присутствие? У американцев нет символического присутствия. У них есть база НАТО.
Не в этом регионе.
Почему? Ну, а объясните, почему?
Ну, вы имеете в виду базу НАТО в Турции, базу Инжирлик. Да, она там присутствует.
Так.
Но сколько-нибудь, какого-нибудь проецирования силы на Кавказ с той стороны не происходит. А вот, кстати, в Румынии, там вроде бы намерены Соединенные Штаты в первую очередь, но об этом только предположительно можно говорить, серьезно расширить свою военно-воздушную базу с участием Румынии и сделать там вот такой опорный центр командования, в том числе и для целей НАТО, на всю юго-восточную Европу, включая Балканы. Такое намерение есть, но это очень долгосрочное намерение.
Но,
это
Сергей
на десятилетия
Барич,
вперед.
Про Закавказье другой разговор. А не случайно еще речь идет про эти четыре села, которые могут перейти под контроль Азербайджана. Мы понимаем, что Закавказье – это прямой путь в Иран. И, соответственно, естественно, американцам невыгодно, европейцам невыгодно, когда Россия усиленно работает над коридором «Север-Юг». Почему Пашинян постоянно девальвирует роль российских военных в регионе, претензии какие-то предъявляет и так далее. Все один к одному. Ну, как бы вы выдавливаете оттуда русских, ставите свои базы, рядом пробивается коридор, и вот он, Иран, можно дальше, соответственно, дергать за эти самые геополитические ниточки. Почему нет?
Если говорить о Соединенных Штатах Америки в формате Байдена и его и стоявших за ним неоконсерваторов, я уже в прошлом говорил про Байдена, то да, конечно, Америка могла бы заинтересоваться тем, чтобы создать какой-нибудь там узел военного влияния прямо на границе с ненавистным Ираном. Да, это могло бы заинтересовать в прошлом, когда
а
еще
Трампа?
Что-то было возможно.
А Трамп нет?
Сейчас, во-первых, сейчас, если какое-то движение в этом направлении будет обозначено, то это активное противодействие всех реально существующих на Южном Кавказе сил, включая Россию и, кстати, включая Азербайджан, и никто на это не пойдет ни в коем случае. А во-вторых, это уже не нужно и Америке в значительной мере. Америке Трампа это точно не
нужно. Подождите, Сергей Борисович, а зачем Трамп ракетой убил в Багдаде главу корпуса стражи исламской революции, не напомните?
Это другая тема. Это тема для того, чтобы он, поскольку вот этот Сулеймани, который был убит таким образом, значит, он руководил соответствующими спецоперациями военными на территории Ирака, на территории Сирии с выходом на Ближний Восток. Это вот та дуга. Ирак, Сирия, Ближний Восток. Он, в частности, имел очень серьезное влияние и на Хезболлу, и на другие аналогичные группировки. Вот это та тема, это не Южный Кавказ. Значит, еще раз хочу сказать, Америке Трампа это точно не нужно, влезать еще и на Южный Кавказ и без того напрягать отношения с Азербайджаном и Турцией, и так напряженные. Ну, а кроме того, если что-то подобное случится, то реакция всех серьезных держав, имеющих интересы на Южном Кавказе, она будет однозначной.
Но мы же понимаем, что если бы интересов европейцев, вообще западного лагеря, не было в Закавказье, то, наверное, и Пашиняна бы там не было, как премьер-министра, как такого лица, который, ну, действительно, всю свою политику выстраивает так или иначе на тему того, что ОДКБ какая-то ерунда, русские миротворцы не справляются, что там еще было, из аэропорта лучше русские военные пусть уйдут, пусть будет лучше европейская миссия там, то на то и выходит, понимаете, если бы не было российско-европейского, российско-американского противостояния, то, может быть, там, продвижение НАТО на восток, то, может быть, и имело смысл таким образом как бы рассуждать. Но так как все это присутствует, и есть острое геополитическое противостояние, то, соответственно, южное подбрюшье России, как обозначается Северный Кавказ, Закавказье и так далее, не было бы таким жестким объектом. Вот о чем речь.
Есть пока непоследовательная, сложная, противоречивая риторика премьера Пашиняна, а вот острого противостояния пока нет. Так что не надо торопиться опережать события и подыгрывать, наоборот, созданию такого противостояния. Мы говорили уже о достоинствах стратегического терпения. Уверен, что в ближайшие месяцы, как только будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, и как только дойдет дело, точнее, вот до того самого коридора, который вы удачно и уместно упомянули, север-юг, а там еще есть и другой коридор, то именно в этом месте, а точнее даже на Каспии, но отчасти и в этом месте, пересекаются два важнейших на сегодняшний день международных транспортно-логистических коридора. Это север-юг, который идет через Каспий от России, через Каспий в Иран и дальше до Индийского океана, до залива. И другой путь, который идет от Центральной Азии, опять-таки до того самого Каспия, и дальше через Азербайджан, может быть, Армению, в Турцию и Европу. Вот эти два огромных по важности и по продолжительности торговых путей, они там должны заработать. И если Армения не будет ломать дрова, а займется делом, то она может извлекать колоссальную выгоду для своего экономического развития, но для этого нужен мир, и для этого нужны хорошие отношения с соседями, включая Россию. Так что я всегда в этом случае говорю следующее. Не надо двигать горы пытаться. Надо пытаться возделывать землю на склонах гор, а не двигать их туда-сюда. Невозможно. Вот грузины именно такую политику сейчас проводят. Перестали двигать горы и начинают возделывать их склоны. И достаточно успешно это делают.
Но вот Украина пыталась двигать горы. Видите, во что? Все вылилось.
Двигать Пашинян, видимо, тоже пытается. Чревато. Результат всегда отрицательный.
И, кстати, да, результат стратегического терпения Российской Федерации в отношении Украины тоже, в общем, показывает, к чему это может привести. Здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста, коротко. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Мне стыдно, что вы говорите. Я карабахский армянин, так. И мои родственники подверглись депортации. Я вам хочу такую вещь сказать, что мои предки служили... Представляете, как я на каком прекрасном русском языке с вами говорю?
Да.
Я воспитан в русской культуре. Вот мне стыдно до слез, что ваш эксперт говорит, Пашинян пришел, ни один договор он не убрал, ни по ОДКБ, по Евразес. Вы считаете, что приграничные инциденты, и нам говорят, Лукашенко и Путин, у нас прекрасные отношения с Азербайджаном, мы что, должны за вас впрягаться? А 300 миллионов, которые Армения заплатила за оружие, их до сих пор нет. Вот вы о чем вы говорите? Почему мы должны Зангезурский коридор давать, чтобы контролировали российские пограничники на территории Армении? Это где-то вообще армянские пограничники контролируют где-то что-то, какую-то территорию на территории России? Почему вы не говорите, вы льете грязь на армян?
А почему? Льете грязь на армян? Но вообще не собирались, даже не думали об этом.
Ну. Да, я думаю, что это был такой эмоциональный выплеск, он понятен по-человечески, но ничего подобного мы, конечно, не говорили. Конечно, мирный договор будет подписан в любом случае между Азербайджаном и Арменией, и я надеюсь, он будет справедливым в отношении Армении. Угу. Зангезурский коридор мы вообще не упоминали,
да.
А вот Зангезурский транспортный маршрут, не коридор. Он обязательно пройдет там порядка 160 километров по территории Армении. Кто будет его охранять? Он выгоден Армении. В первую очередь Армении выгоден. А вот кто будет его охранять? Да, было такое, была такая
Барыч,
идея, что будут российские пограничники. Договоримся в итоге.
11 часов информационный выпуск. Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, ждем снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск.
Мира.